Часть третья. Иисус прослезился. Мюнстерская трагедия. Учитель здесь. Он вернулся. Эта весть оживила плачущих сестер Вифании, подала надежду колеблющимся ученикам Господа, привела в негодование врагов Иисуса. А как сам Иисус смотрел на скорби своих друзей, на ковы противников, на непонимание толпы? Можно было бы рассердиться на непонятливость Марфы, на нерассудительность Фомы, заявившего «пойдем, и мы умрем с ним», на чрезмерное благоразумие учеников, предостерегавших «давно ли иудеи хотели убить тебя?» Но когда Иисус увидел плачущую Марию и скорбящий народ, окружавший ее, он прослезился. Почему на глазах владыки миров появились слезы? Несомненно, это были слезы сожаления о делах человеческих, которые вели к греху и смерти. Но также бесспорно это были слезы сочувствия к страданиям друзей. Так было в первом веке. А как Иисус смотрел на Цюрих XVI века? С каким чувством он наблюдал, как медленно опускается на дно тело Феликса Манца, судорожно избивающегося то ли от ледяной воды, то ли от нехватки воздуха? Что думал Иисус, когда брызнула кровь из сонной артерии на шее Сики Снайдера от неудачного удара палача, который не смог с первой попытки прервать его жизнь? Конечно, Господь был рядом с лежащим без памяти на заледенелой земле за воротами Цюриха Георгом Блоуроком. Иисус понимал его боль, ибо римские бичи некогда вырывали куски кожи из его тела. Глядя на эти и на многие другие страдания, Иисус не мог не сочувствовать, не мог не прослезиться. Но еще горче плакал Иисус от непонимания, от пренебрежения Его даром и Его присутствием и от глумления над Его святыней. Когда побивали пророков, то слезы Господа были не только от мучения этих несчастных, но и от жалости к тем, которые злорадно хохотали в лицо истине. Их участь вечности ужасна. Поэтому и слезы Иисуса горьки по отношению к ним. Так было и движение анабаптистов. Можно ли представить, как скорбел Иисус об Ульрихе Цвингли и его сподвижниках-реформатах, которые отправляли на смерть своих братьев? Можно ли описать словами, как плакал Иисус, видя, как движение анабаптистов проникли лжебратья и использовали чистые евангельские идеи для земных вожделений? Господь, даровавший свободу людям, не станет насильственно формировать правильное учение. Он позволяет расти и плевелам, и пшенице до жатвы, до кончины века сего. В XVI веке идея взрослого крещения распространилась среди многих людей с совершенно разными взглядами и доктринами. Они отличались друг от друга разным пониманием и применением Писания, разными взглядами на нравственность, разным отношением к государству, к насилию и так далее. Все они, безусловно, были радикалами, хотя вектор их радикализма часто был взаимно противоположен. Но в глазах их противников было очень выгодно и удобно назвать всех их одним словом, приклеить им один ярлык, или, как теперь говорят, слоган, и расправляться со всеми, подогревая общественное мнение примерами недостойного поведения, которое легко было найти в столь разнородной группе. Например, уважаемая энциклопедия Брагауза и Фрона в статье об анабаптистах пишет, что эта секта реформационной эпохи, получившей свое название от того, что она, отрицая крещение младенцев, требовала крещения взрослых. Советская атеистическая наука, по сути, повторяет точку зрения православных борцов с сектантами, представляя анабаптизм XVI века как единое движение социального протеста, характерное взрослым крещением. К сожалению, даже некоторые современные баптистские исследователи пытаются представить анабаптизм как единое движение с разными группами, не учитывая при этом принципиальных отличий, которые существовали в этих группах. Но в таком случае можно и христианство не разделять на разные конфессии. Все христиане исповедуют Христа, водное крещение, вечерю. Но даже дилетанты понимают, как отличается православие от адвентизма. В то время как в баптизме таких различий люди не делают, то ли сознательно, то ли по неведению. Анабаптисты Цюриха с первых дней своего существования были библейскими крещенцами, стремящимися к евангельской чистоте не только в личной жизни, но и в церковной организации. Они твердо стояли на принципах этики Иисуса Христа, которую Он не только провозгласил в Нагорной проповеди, но и продемонстрировал своей жизнью и смертью. Услышав о взглядах известного реформатора-радикала Томаса Мюнцера, призывающего использовать силу, Конрад Гребель и его друзья писали ему в письме 1524 года. «Евангелие и его приверженцев не должно защищать мечом, так же, как и они не должны им себя защищать. Истинно верующие христиане – это овцы среди волков, агнцы, ведомые на заклание. Они должны принимать крещение в муках и страданиях, в горе, преследованиях и смерти. Они должны подвергнуться испытанию огнем и обрести вечный покой, не убивая телесно, а духовно умерщвляя своих врагов. Не прибегают они к словесному мечу». Главной идеей библейских анабаптистов была святость и исполнение воли Божьей, а не удовлетворение греховных помыслов, прикрытое образами Ветхого Завета. Они никогда не упражнялись в эсхатологии, не рассчитывали день прихода Христа, зная, что истинное блаженство ждет их после смерти, в то время как другие радикалы мыслили о земном. Переломное время Реформации открыло двери для людей с чисто коммунистическими взглядами в религиозном оформлении. Это были строители золотого века равенства, братства и счастья на земле, а не на небе. Безрассудные авантюристы, религиозные мечтатели и пламенные агитаторы-трибуны, предтечи местечковых народных комиссаров начала XX века. Этих религиозных радикалов тоже называли анабаптистами, потому что большинство из них соглашалось, что надо принимать взрослое крещение как знак сознательного вхождения в особо выделенную группу людей. Но как не похожи они были на библейских анабаптистов.